32-е занятие, и мы продолжаем изучение Геморы, которая была начата в тот раз. Геморы продолжает следующим образом. Омар лей раб хаминуна, нагаху мирабонан. Сказал раб хаминуна одному из талмиды хахомим, Дхав Мисадер Агодата Камей, который был, собирал, упорядочил Агоды, специальный вид утверждений мудрецов, перед Рафом Минуна. Что он ему сказал? Мино, откуда, Мино Амилса, откуда эта вещь? Что сказали Рабонун, Зейхер Цадик Левраха. Идет этот пасук, который мы изучали в прошлые разы. Значит, мы сейчас будем изучать эту гемору, но пока некоторый отход в сторону. Есть два способа изучения. Два образа для этого. Да. Один, представьте, река. Человек на спине и так слегка двигает руками и ногами, не плывет, но течение его несет. Вот один способ изучения геморры. Другой образ. Есть канат, и человек карабкается по этому канату наверх. Ну, тут уже нужны усилия. Это второй способ изучения геморры. В чем продвижение по этому канату? За счет чего происходит движение? Мы сравним с лечением Торы. Вот есть утверждение мудреца какого-то, Гемори. И вот есть этот канат. Дальше, что значит продвигаться по этому канату? Это значит продвигаться по этому утверждению, который сделал мудрец. Но там, а как продвигаться? Можно просто прочесть и все. Прочесть, когда как ты на спинке плывешь, и все, вся течет. А здесь нет. Есть в этом утверждении какие-то нюансы, которые можно проскочить. Это будет очень естественно. Потому что мы приучены к тому, что мы читаем, и перед нами книжка. И мы понимаем, что написано. А это другой источник совсем. Если не пропускаешь эти нюансы, а осознаешь их, это есть продвижение по тому, что сказал мудрец. Это есть карабкание по канату. Тут нужны усилия уже. В чем разница между первым образом и вторым? И там перемещение. Находился в одной части реки, теперь в другой части реки. Но ты, да, в другой части, ты обогатился какими-то новыми фактами, которые до сих пор не знал. Ну, например, Зехер Цадик Левраха, что такое надо говорить, что это значит. Второй способ – это когда ты не просто обладеваешь этим утверждением, а ты поднимаешься вверх. Получаешь, как бы подключаться к силе этого канала. В этом разные два способа. Один – это прочтение, накопление фактов. А второй – это уже постижение, которое требует усилий, пока надо карабкаться. И мы видим, за счет чего? Просто анализировать слово, каждое слово. Смотри, что с этим всем? Это даст продвижение уже наверх туда. Значит, вот мы будем следовать этому второму способу. И то, что сейчас нам Гемора предложит, как и на все предыдущие разы, будем анализировать и посмотрим, насколько мы туда сможем забраться. Значит, так, смотрим. Ну, первое. Еще до того, что он сказал, сказано, Рафа Минуна сказал тому, кто работает с агадой. Зачем это сказано? Почему тут агада? Причем этот, который работает с агадой, он собирает и узнает много, порядочный. Он сидит перед Рафа Минона. Это значит, по величине духовной, по постижению Рафа Минона котируется выше. Раз сидишь перед ним, значит, он выше тебя. Так вот, для чего Гемара это говорит? Приступай сразу к делу. Это первый нюанс на нашем этом канате вертикальном. Дело в том, что есть разного типа законы. Речь дальше в Геморе пройдет по закону. То есть разного типа законы. Одна группа законов, нормальный закон, скажем, законы Шаббата. Это надо делать, это не надо делать. И тут обязанность. Конечно, обязанность можно проигнорировать, мы имеем выбор. Выполнять или не выполнять. Но нас обязали. Это одна группа законов. Другая группа законов, не то, что вот обязан это делать, но по какой-то причине хохоем захотели, предложили тебе это делать. Желательно. Для чего? В чем смысл вот этой группы? Есть какой-то закон. Любой закон, любая мицва, они основаны, они так имеют корень там, наверху. Любое. Понимаем это, не понимаем, даже если понимаем, я хавка дрейха к моих, полюби другого к тебя, вроде все просто, есть подоплека там наверху. То есть есть какая-то идея, написанная в небесах для этого закона. Значит, если человек подключен к этому, следует тому, что говорят хохоми, это не обязательно, но желательно. Значит, он включает вот этот закон, который вставлен в творение. И тем самым он как бы вписывается в творение. Можно идти против, а можно вписываться. Всевышний хочет, чтобы мы вписывались. Вот есть такая группа законов, которые, да, ты не обязан это делать. Но желательно. Для чего? А вот тогда у тебя произойдет подключение к чему-то там наверху, и ты будешь в струе. Это один из этих законов, потому что мы сейчас говорим о на чем основан вот этот закон, что Рабону сказали, желательно, что когда ты упоминаешь цадик, ты должен идти на браху. Зехер цадик. Лебраха. Рав Хамин знает этот закон, спрашивает, а откуда этот закон вышел? Что двигало хохоим, когда они установили этот закон? Вот его вопрос. Закон из каких-то духовных субстанций, на которых оно творение стоит. И вот его интересует, что побудило хохоим сделать такое постановление. Желательно. Ну, а зачем, собственно, знать это? Самой идеей Зейхер Цадик Лебраха мы уже знакомы. Мы изучали, что стоит за этим. Я распределяющая линия Геморы. И вот после той строчки, которая сказала про саму идею, объяснила, и мы это поняли вроде бы, теперь Гемора спрашивает, а на каком основании, для чего, исходя из чего хохоим установили этот закон, что мы должны это говорить? Идея есть уже, поняли, Гемора сказала про это. Что, собственно, сейчас толкает Рава Хамину на этот вопрос? Это вот следующий нюанс в этом канате. А зачем он спросил это? Значит, речь идет о некотором законе, который там наверху, и который мы изучали, посок из Мишлы, первая часть «Зихр ацадик лебраха». Мы говорили, что речь идет о человеке, который ушел уже из мира, там у него вот это духовное тело, и вся та история, которая была. И суть в том, что если вот этот пасук произносится, тогда вступает в действие какой-то канал, пасук там наверху начинает работать, верхний же пасук, цадик там наверху со своего телом новым. И вот что-то происходит, браха происходит. Какая-то сила возникает в результате задействования вот той области. Так вот вопрос, а как подключиться к этой силе? Мы хотим задействовать это. А как? Это скрытая мотивация Рафа Минуна. Почему Рабону установили такой, исходя из какого пасука? Это ему даст ключ к тому, как подступиться к этой области. Но сейчас мы это увидим. Возьмем простой, ну, любого из пророков Танахе. Ишая, или Эскель, или Ирмия, или Захария, любого. Набор псуким. Книга состоит из псуким. Там есть три группы. Первая группа пророчество как таковое. То есть пророку там открылось что-то наверху, на небе. И он это донес до нас, зашифровал в словах. Слова – это форма вот того видения, которым было открыто, пророческое видение. Это вот один вид псуким. Другой, он не говорит пророчество какое-то, что ему открылось. Но он доносит до нас какую-то идею тоже оттуда сверху. Там написано. Это не пророчество. Но вот какой-то закон, который в мире существует изначально. И он доносит это до нас, этот закон. За счет чего? Какой коих ему позволит это сделать? Вот у него есть связь с небом. Пусть это не пророчество, но у него есть все равно. Вот здесь употребляют слова «Руах а-Кодеш». Руга-Кодеш. Специальное постижение, нелинейное, обычное человеческое, которое позволяет вот привносить то, что там наверху, и формулировать это в словах, облекать их в форму. Похоже на пророчество, но не пророчество. Но тем не менее, вот информация сверху подчеркнута. Третья группа псуким. Они не имеют отношения к вере, про описание каких-то вещей, которые происходят. У них нет этой силы подключения туда, вот, к небесам. И теперь, если мы посмотрим на книгу пророка в целом, там есть такая группа, такая и такая. Но за счет того, что там есть первые две группы, вся книга в целом, она уже попала туда наверх. Она соединяет небеса с, тем, с теми словами, которые, вот те идеи, нашли свое воплощение. Это канал на самом деле соединения. И вот есть такая верхняя библиотека, куда попадают избранные книги. Как туда попасть? Вот книга должна быть связана с небом. Она как бы привносит то, что там наверху, в наше пространство. Вот такие книги избранные, они попадают в ту специальную еврейскую библиотеку. Так, дальше. Значит, если мы узнаем, какой пасук стоит за этим законом, это Рав Минун спрашивает, из чего Рабон вывели вот этот закон, Зихр Цадик Лебраха? Вот какой-то пасук найдем. Тот, который собирает себя годы, он найдет этот пасук и скажет его. Вот мы его нашли. И что? Что это нам дало? О, этот пасук из Танаха. Танах пророчество, или там Мишлы, или это Илим, любое, оно в этой библиотеке определенно, оно соединяется с небом. В частности, вот с той идеей, которая воплощена в этом законе, Цадикла Браха. Если мы найдем этот пасук, который соединяется с этой идеей, я вижу, что некоторые уже устают, тараптись по канату, если это наша цель, понять это все. Так вот, если, как подключиться вот к той области, где этот верхняя идея существует? Цадик, браха, память. Если мы найдем этот пасук, который основа для этого закона, вот он нас и приведет наверх. Он из этой библиотеки. Значит, он имеет коих поднимание наверх. Если он источник вот той идеи, что туда он нас и поднимет. В этом смысл Рава Минуна. Скажи мне, как, на каком основании, какой пасук приведи, Равон сделает этот закон. То есть, как нас подключить вот к этой области верхней, которая формулируется за их цадик браха. Дай мне этот пасук, и тогда я буду свой использовать как способ подключения к этому каналу, к этой области. Потому что в этом и есть смысл этого пасука. Пасук из библиотеки, он соединяет небо и землю, это вертикальный канал. В данном случае именно с той областью, которая нас интересует, как попасть в ту область, а вот надо на эту кнопку нажать. Это смысл вопроса. Дай мне пасук. Дай мне кнопку, на которую я могу нажать, чтобы подняться в ту область. Вот мы поняли, что он спрашивает. Зачем ему нужен пасук? Пасук наверняка соединяется с тем. Это и есть подключение к этому каналу. И он получает ответ. Какой ответ? Какой пасук в Танах связывается с этой областью? Он говорит, какой? Зехер, цадик и браха из Мишли. Ну, смотрите, ничего нового он нам не открыл, так ведь? Ну, нам ничего не открыл, Рав Минуна точно ничего не открыл. В чем так? Заранее было ясно, что какой пасук соединяет с той областью, а вот этот именно пасук из Мишли есть, так ведь? Что он спрашивает? Ну, заранее ясен ответ, меня что-то спрашивает. Не надо большой ум иметь, чтобы понять, что да, именно этот пасук и будет. Это вот следующий нюанс в этом канате. Что Гемора имеет в виду здесь? Ну, можно рассудить так. Хорошо, есть один пасук. Это одна кнопочка, на которую нажимать, чтобы туда попасть. Кнопка подсоединения к этому каналу. А может, есть еще одна? Может, еще какой-то пасук есть? И поскольку за каждым суким стоит определенная сила подключения к этому каналу, так лучше иметь две кнопочки, чем одну. Лучше подключишься, подсоединишься к этому каналу. Он спрашивает, ну а еще что подсоединяет к этой области? Кроме того, что я знаю. Получается, нет, вот только это. Другого не будет пасук. Много хороших псухим в Танах, но у них свои назначения. Но вот не это. Это интересная информация. Что, как нас учили, в Рим ведут много дорог. И там сказано, все дороги ведут в Рим. А тут, видите, к этой области ведет только этот пасук напрямую. Это одно объяснение. Или можно дать другое. Здесь Гемора хочет сказать, что вот с этой областью, к которой мы хотим подключиться, и она там, в небесах, еще до сотворения, при сотворении мира. Ничего нет нового под солнцем, сказал мудрец. Да? Все эти законы духовные заранее были сделаны. И уже там написано. Вопрос, как их спустить на землю, чтобы могли ими пользоваться, жить в рамках этих законов. А вот это есть Гемора здесь. Да, есть эта область, про которую мы толкуем, присоединяет цадик с нижним миром. Как туда попасть? А вот Шломо ха-Мелех постарался. Он в Мишли написал этот пасук, который подключает к этой области, который связывает праведника, который уже ушел из мира, с тем, который про него вспоминает. И в этом есть смысл этого пасука. Шлома Ханалах создал этот момент вот воссоединения неба и земли. Это смысл этой верхней библиотеки. Чтобы небо привлести в наше пространство. Мы по-другому можем смотреть на это. То есть, с одной стороны, царь написал вот это свое произведение Мишлы, но с другой стороны, это тикуним, который он сделал. Тикуним, который соединяет небо и землю. Вот этот пасук, это вот один из тикуним, который соединил что? А какая там область там наверху? Что он сделал? Вот та, которая отвечает этому пасуку. Раньше мы смотрели, вот есть область, где пасук, который отвечает. Ну, может, просто наоборот. Этот пасук соединяет нас с той областью, которая изначально была сделана. Это вот Шлома Гамелот сделал. Так, дальше Рав, оно не успокаивается. Он задает второй вопрос. Хорошо, ты мне привел пример из Мишлы. А из Хумаш, есть у тебя подтверждение или нет? Ну, по-моему, ответ очевиден, что нет. Если бы был. Ясно, что этот, который собирает Агаду, он в первую очередь из Хумаш привел, правильно? Почему? Потому что любой пасук из Хумаш, он больше сил имеет. Что я даже не уверен, что этот Хумаш занимает место в своей библиотеке, про которую мы толкуем. Он как бы выше. Он венец этой библиотеки. Сравнение. Вот у человека есть душа, которая в теле вошла сюда. Но есть часть души, которая не вошла, не поместилась. Почему? Она, тело для нее, это костюм не ее размера. Она гораздо больше. Она не может туда войти. Так и Хумаш. Венец той библиотеки или вообще выходит за рамки. Так вот, если бы был пасук из Хумаш, ясно, что он бы привел с самого начала, уж потом из Мишли. Перед нами снова проблема. А зачем тогда Рахамину спрашивает? Он заранее знает, в Хумаш нет такого пасука. Говорит, приведи мне пасук теперь из Хумаш. Хорошо, конечно, имеется, он более сильный, более сильная кнопка. Но и заведомо ясно, что его нет. Значит, он сразу его привел. Снова нюанс, который не понятен. А как ответить на это? Вот есть такой способ. Подсмотреть в ответ. Надо решить задачу, доказать. Посмотри в ответ то, что там в конце книги. Так и мы сделаем. Посмотрим на ответ, и потом поймем, что стоит за этим вопросом Рафа Минуна сейчас. Какова его мотивация, что он хочет, собственно, узнать. Давайте смотреть ответ. Что он приводит пасук из Хумаш. Сейчас мы его разберем. Это 18-й перек. Да, 17-18 псуки. Пасук говорит следующее. Это история про Содом. Пасук, на самом деле, на прошлом занятии разбирали. В другом аспекте, но сейчас он в Геморе тоже всплывает. И Ашем сказал, скрою ли я от Авраама Ашер Аниоса, то, что я делаю. Следующий пасук, Гемор приводит второй пасук тоже. И Авраам будет обязательно народом большим и сильным, благословятся в нем все народы земли. Эти два псуки Гемор привела. Значит, ну, здесь действительно говорится про то, что Ашем упомянул Авраама. Скрою я от Авраама. И дальше следующий пасук идет про браху. Это как раз то, чем мы работаем, только в Торе. Это простое понимание. Теперь по поводу вот того, что перед нами сейчас возникает. Мы имеем два псуки, которые действительно вот несут в себе эту идею упоминания имени Авраам. И в то же время браха. Можно на самом деле смотреть на эти псуким как на не два псуким, а один пасук. Почему? Там из Мишны мы имели один пасук, тут два. На самом деле можно смотреть на эти два как на один. Почему? Мы имеем дело с Хумаш. Вот Хумаш отличается от всех остальных произведений, пророков в частности, или мудрецов, многими вещами, безусловно. Но одна из них то, что здесь все абсолютно связано. Поэтому, когда мы имеем два псуким, один за другим, можешь считать один. Как один? Согласен, два, но как один. Почему? Почему вот тут мы можем сказать, что это как бы вот весь Хумаш как один пасук. Есть такая концепция у мудрецов, что весь Хумаш, все пятикнижие, это шельмот, имена Всевышнего, Хакодеш Барух. Это трудная концепция. Что за этим стоит? Хумаш – это вот имена Всевышнего. Мы сейчас в это погружаться не будем. Только поймем, скажем, ограничить тем, что это вещь трудная для понимания, ее можно понять, объяснить, но примем как факт. Значит, если так, имена Всевышнего, все имена Всевышнего, скажем, а Всевышний один – Ашем Эхот. А у него много имен. Значит, идея такая. Он может предстать в одной роли. Это будет одно имя. Одно из его действий. Может предстать в другой роли, другое действие, другое имя, третье и так далее. Много-много-много действий. Много-много законов. Где он себя как-то выразил. Хумаш – это тоже отражение вот всех имен, этих законов. Но поскольку это все законы, все эти проявления одной и той же, условно говоря, субстанции Всевышнего, то они все и связаны. Что только это роли одного человека. За всеми ими, этими именами стоит только одно. Просто разные проявления. Поэтому можно сказать, что все имена – это как одно имя. Там вот этих всех имен есть главное имя, вот Кей Вав Кей, но это тоже имя. Это не он сам. Он сам не имеет имени. Но вот поскольку он там стоит за кадром всех своих имен, можно сказать, что все эти имена – это как бы они вот связаны между собой. И отсюда, поскольку Маш – это вот имена Всевышнего, как мы прочли у мудрецов, то и все псуким эти, они тоже связаны между собой. И никакой пророк, никакое произведение в Танах, они не будут обладать этим свойством. Можно эти связанные псуким, конечно. Но так, чтобы вот был этот уровень связи всего, это, конечно, нет уже. Это уникальность Хумаш. С книжами. Так вот, мы имеем два псуким. Может, это один пасук. И в этом пасук говорится упоминание про Авраама. Скрою ли я от Авраама. И вслед за этим идет браха. Это примерно то, о чем мы и говорили в Мишле. Здесь от цадик вот браха. А что он упомянул праведник Авраама в данном случае? И вот пошла браха. Это простое так сказать, подтверждение. Сейчас мы проникнем, что за этим стоит. Первое. Значит, проблема в том, как мы уже поняли изначального куска Геморы, Рав Хамнуна смотрит, как подключиться к этому каналу. Есть там область наверху, как к ней подключиться. Теперь он хочет подключаться за счет Машуша. Более сильное подключение будет. Ну да, посмотреть, о чем здесь говорится Хумаш. Следующий пасук говорит о том, что... Сейчас мы прочтем его. Потому что я узнал его, Всевышний узнал Авраама, для того, чтобы он заповедовал своим сыновьям, его сыновьям и дому своему после себя, Вишом Рудеру Хашем, чтобы они хранили Дер Хашем, путь Ашем. И так далее. Значит, вот о чем идет речь. Речь идет о пути, о жизненном пути человека, который люди получат от Авраама. Он заповедует. Заповедовать может тот, кто имеет этот путь. Мы говорим, здесь вот это упоминание Авраама и браха в контексте его жизненного пути, который обозначен как Дерех Ашем. Ну, если мы имеем жизненный путь, а мы изучали, к чему ведет этот жизненный путь, Авраам уже ушел из этого мира, Нефтр. Но там наверху есть вот это тело духовное, куда вошла его душа. Оно, вот это тело, оно и создано этим жизненным путем. Это и есть та область, про которую, куда хочет Рав Хамнуна добраться. Получается, вот кусок из Хумаш как раз про это. Он про жизненный путь. Именно он ведет по Хумаш к этому каналу. Это то, чего мы не имели в предыдущем куске Геморы. Там просто сказано, вот на этот пасук, и он тебя туда отправит, этот канал. Нажми. А здесь больше. Не так просто нажать на эту кнопочку. Надо суметь ее отыскать. Подойти к ней. Вот про это уже Хумаш. То есть здесь вопрос Рав Хамнуна уже следующий. Там да, я знаю, какую кнопку ты обозначил. Но я хочу знать, а как подступиться к этой кнопке? А вот человек должен быть в струе этого контекста. Должен идти по этому пути. В той или иной степени должен двигаться в этом направлении, Дерех Ашем, который пришел от Авраама. И теперь мы понимаем, почему на вопрос... как мы знаем из Торы, из Хумаш, приведен именно этот эпизод. Полно эпизодов, где упомянут Авраам, но там какой-то Шбор Хумаш не пишет браху. А здесь говорится нам, вот упоминание имени праведника влечет браху. Откуда мы это знаем? А вот из этого эпизода. Почему Хумаш именно этот эпизод выбрал? Полно других место, где упоминается имя Авраама, и там никакой брахи нет. В чем специфика именно этого эпизода? Почему здесь браха? Вот ответ, потому что здесь говорится про путь Авраама, про жизненный путь. И без этого не подключиться туда наверх. Чтобы получить браху, надо приблизиться к этой, к этому каналу, к этой кнопке, как, а вот жизненный путь. Почему? Что там вот это тело, куда мы хотим попасть, оно и есть жизненный путь. И нижний должен отвечать верхнему. Поэтому Хумаш привел именно, когда говорит про браху и упоминание праведника, именно этот эпизод. Где говорится про жизненный путь Дерех Ашем. Есть другой эпизод, когда сказано «Лех Лехо». Ему сказано «Иди там в землю, которую тебе укажу, и благословятся в тебе все народы земли». Вот там тоже упоминание Авраама. Авраам должен идти. И там тоже про браху. А наша Гемора не тот эпизод не привела. Вот именно этот эпизод привела. Почему? Там же тоже и упоминание имени браха. Ответ. что там нет жизненного пути Авраама. Там обещание ему, что будет. Будет браха. Здесь этот жизненный путь, он уже создал соединение неба и земли. Оно уже есть здесь. Поэтому здесь именно этот эпизод придет, а не тот. Так. Следующий момент в этом карабкане по канату. Использовал тот материал, который перед нами сейчас раскрывается, хумаш. Обычно, когда люди говорят «Зейхр цадик лебраха», имеется в виду следующее. Вот в разговоре, я упоминаю имя праведника, я должен сказать вот эту фразу «пусть будет браха». По обычному пониманию, эта браха идет на этого праведника. А хумаш совсем другое. Другое написано в хумаше. Сказано, на кого браха идет? На народы земли. Не на Авраама, а на народы земли. В тебе благословятся народы земли, другие. Совсем другой поворот. Само по себе очень странно. Что значит, в Аврааме благословятся все народы земли? Вот никогда этому не поверю. Какой китайцы имеют отношение к брахе от Авраама? Уж тем более немцы с 33 по 45. Какой браху они там получили? А хумаш сказал. Значит, вот этому странному, парадоксальному пасук, что все народы земли все благословятся, есть разные объяснения. Но мы сейчас подойдем в контексте нашей геморры. Наша геморра говорит про человека. Человек произносит. Значит, мы должны посмотреть на этот пасук, раз геморра привела именно этот пасук, с точки зрения не общей концепции, а вот человека. И тогда, как это понимается, мы поймем, что все народы – это чепуха. Такого не может быть. Как понимать? А вот человек из любого народа, он может получить эту браху? Китаец, пожалуйста, немец, пожалуйста, но не народ. Что для этого надо? А вот надо идти по этому пути. Хумаш сказал, что не каждый желающий получит. Еврей тоже не каждый получит. Такие вещи, как браха с неба, они даются бесплатно. Плати. В этом духовном мире ничего не дается бесплатно. Бывают подарки, но они не бесплатные, их надо заслужить. Чтобы как-то продвинуться, надо иметь подарок, сам не продвинешься. Вот подарок надо заслужить, поработать. Поработай на 5 рублей, получишь 25. Это уже подарок будет следующие 20. Но 5 надо отработать. В чем здесь работа? А вот Дер Хашем, тот, который расположен к Аврааму, и не просто расположен в мыслях, я ему сочувствую, я ему так сказать, уважаю и прочее. Не, надо оплатить эту браху чем? А вот своим путем. Сказано однозначно, кто получит. Точно пасук. Это касается не только китайца, который принял гиюр, скажем, а еврея тоже. Он тоже может получить эту браху. Но надо быть на этом пути. Дальше. А как с самим Авраамом? Он получает браху или нет в результате этого? Если человек вот идет по этому пути и подключился, дальше хумаш обещает браху, ему обещает браху, тому, который говорит это. А как насчет самого праведника Авраама? Он получит с этого что-то или нет? Хорошо, как тот, который сказал, получил эту браху? Он обратился к Аврааму. Зейхр Авраам лебраха в данном случае. Как к нему придет браха? Он, значит, задействовал этот канал, который идет через самого Авраама. Браха, которую получает человек, который произносит эту браху, она идет через канал Авраама, где, конечно, вначале есть сам праведник этот. Он в первую очередь получил браху. Это силу, которая, духовную силу, которая с неба и дойдет до того человека, она пройдет через него, верхнего этого праведника. Оба будут иметь это. Авраам, почему? Потому что здесь вот этот человек, который следовал его пути, и теперь задействовал этот канал, следуешь моему пути, делаешь хорошее, я тоже получу плюс. Я оставил свой след, вот ты следуешь тому, что я вложил, я за это получу плюс. И сам этот человек, который следует. В этой фразе «Зейхель цадик ла браха» из две стороны. Оба получают браху. Оба получают эту какую-то духовную силу, которая приходит в творение. То есть, из того, что написал Хумаш здесь, мы видим, а как на самом деле развиваются события, что надо для того, чтобы браться до этих кнопки, и что после этого происходит. Возникает некоторая духовная сила, который здесь обозначен как браха, который идет вот в то, что сейчас произошло через праведника, к тому, который подключился к этому каналу. Надо суметь подключиться к этому каналу. В этом штука. Поэтому, когда мы просто говорим «Зейхер цадик ла браха», выполняем предписания этих рабонин, мудрецов, сработает? Нет. Если подключился, сработает, а не подключился, ну, значит, слова. И вот здесь, когда человек действительно хочет войти в струю, он должен, хочет выполнять митцву, говорит про цадик, и говорит эту фразу. Он должен хорошо вспомнить это занятие, эту гемору. Какую кавану, какое намерение надо иметь в этот момент, в голове, в сердце. Что на самом деле хочу сделать? Просто слова произнести или вот задействовать этот канал. Действительно, как-то вот этот Всевышний вознес Авраама над всеми. Утаю ли я от Авраама? От всех остальных этих людей еврейских утаит, не скажет, не откроет, нельзя. А вот от него он специальный, от него не утаит. Значит, есть вознесение тут праведника. Вот первое. Когда говоришь про праведника, должен понимать, что перед тобой драгоценнейший камень. И дальше вот как-то к этому камню не быть индифферентным. Он должен иметь место в твоем сердце. Не просто вот я подумал, хорошо иметь сердце, а это надо служить, надо идти в этом направлении Авраама или того праведника, подсоединяться к этому. Так. Гемора продолжает. Рав Мимон задает следующий вопрос. Откуда вот эта вещь, закон, который Рабоним установили, Мишеем Решаим Ирков? Имя Решаим злодеев сгниют. Рабоним, оказывается, закон не только про праведника, что когда говоришь про праведника, вот хорошо это сказать, браха, а когда в разговоре всплывает раша какой-то, его тоже надо оставить без внимания. Его надо сопроводить этой фразой. Шеем Решаим Ирков. Имя грешника сгниет. Он спрашивает, а откуда это, где источник для этого? Вообще зачем это? Зачем Рамон установил такой закон? Браха – это понятно, положительная сила в творении. А здесь говоришь такие слова негативные. Без этого их закона полно негатива плавает в пространстве. Зачем еще новое? Вера, вон с ней такой закон. Хорошо. Это твое участие в творении. В чем выигрыш, в чем плюс? Говоришь проклятие на человека, зачем? Но идея очень важная. Есть цадики, есть решаим. Есть источники света, а есть его губители. И вот смысл в том, что ты не должен быть индифферентным по отношению к губителям народа, духовного пространства. Это неправильно. Если тебя Раша не Раша, а еврей. А евреев надо любить. Знаете? Нету, знаете, вот и сказано. Ты имеешь Раша перед своим евреем. Это вот такую фразу. Дай ему в путь вслед. Для чего? Ты не имеешь права быть равнодушным, уходить в сторону от зла. Что на Синае произошло? Какая-то группа людей делала это дело. Пострадали все. Почему? Они ж не делали. Они позволили этому быть. Промолчали. Их столько было много. Ничего не стоило, так сказать, ну просто, и все, и нет этого тельца. Этого игла. Нет, позволили тому быть. За это были наказаны. Промолчали. То молчание, когда зло на твоих глазах происходит, оно губительно. И надо ему, значит, противопоставить что-то. Встать на пути, помешать. В этом смысл его закона. Говоришь, Раша. Значит, прояви активность в этот момент. Дальше. Здесь важен интересный нюанс. Про цадик надо сказать, вот цадик, вот такой-то. И иметь именно его в виду. Авраам здесь. А здесь не сказано, Раша сгниет. Имя его сгниет. Не сам он. Это интересный момент. Почему? Почему именно имя его сгниет? Почему сказать, он сам сгниет? Туда ему дорога. Нет. Мудрецы по-другому распределили. И почему же пасук Мишлы говорит, не сам Раша, а имя его сгниет? В чем это разница? В чем это нюанс? В чем разница? Значит, мы говорили, что имя, оно это то, что создано человеком, людьми другими, не он сам. Люди, например, Моше Рабейну, он имеет большое имя, никто не знает этого человека. Он настолько велик, что туда проникнуть в внутренний мир невозможно. Моей жене как-то было открыто видение, она мощная женщина была. Моше Рабейну, она увидела, она мне рассказывала. Я не говорю, что она видела суть его, но вот какое-то проявление она увидела. Это потрясающе. Эпизод, как он с евреями обходился. Так мы не знаем его суть, конечно же, нет. Он очень высокий. Но имя он имеет. За счет чего? За счет своей деятельности. Урешаим. Это имя дутое, как мы говорили на занятии. А не трава, Эйсов. А соратники сделали из них пальму. Как она? Тамар. Высокое-высокое дерево. Это уже имя. Вот надо уничтожить не саму душу, нельзя говорить, душа пусть гниет, а то, что они сотворили, вот это пусть гниет. Душу мы не имеем права уничтожать. А человеку не дано. Что мы имеем право ненавидеть, это то, что он сделал, но не его самого. Тем не менее, сам Творец Мироздания, он может его уничтожить. Он может уничтожить свою душу уже, если посчитает нужным. И Рамхаль про это пишет. Но не человек. Нам дозволено работать только с деянием человека, а не с ним самим. И обычно люди ненавидят не то, что вот он сделал, а именно самого этого человека. Это сплошь рядом встречается. Это неправильно. Это грань человека, то, что он сделал, это тонкая грань. Как различиться? Но она существует, мы здесь это видим. Интересно, давайте посчитаем гематрию здесь. Сегодня много гематрии не будет, только одно число. Тамар. это вот этот пальма. Гематрия 640. Такая же гематрия, как у слова Шемеш, солнце. Получается, что имя Раша сравнимо с солнцем. Оно дает излучение. Но это излучение черного света, излучение негатива. Цадик, он тоже дает свет, но это свет. Это светлый свет. Это свет от Ганейда. Раша тоже дает излучение, но оно негативное. И гематрия это показывает. Черное солнце, знаете. Его надо убрать. Убрать из творения. Пусть гниет это имя. Не будет этой пальмы. Поэтому сказал этой фразы. Дальше следующий вопрос, значит, Рав Хаймнун, ну а истории, где это известно? Что вот так надо сопровождать этого Раша. Уничтожать эту силу, возможности. Не, кстати, не с пистолета, а вот на духовном уровне. А где в Хумаш это сказано? Гемора приводит эпизод с Лотом. Вот спасу. Значит, сказано в Хумаш, Авраам поселился в Эрец Кнаан, и Лот жил, селился в городах долины и ставился вот из Шатры до вплоть до Содом. И дальше в следующем пасуке сказано, что Аншей Содом, Раим, люди Содом, они злодеи и грешники, Лаша Мьот, для Всевышнего большой степени. Значит, мы видим здесь упоминание про Лот. И дальше вот про Содом, что там Решаим. Получается, что имя Лот Хумаш связывает с Итрахой, с Решаим. Это вот основание для того, чтобы снабжать этого Раша вот этой фразой «Шеем Решаим Ирков». «Сгниет пусть его имя». Вот это источник в Хумаш. Весь Лот рассматривается как Раша. Как-то странно. В каком эпизоде Хумаш, мы имеем много псуким про него, где он предстает как Раша. Наоборот, известен эпизод, когда он вступился за гостей, и его жизни просто угрожала опасность. И сам Хумаш в этом хайде, он называет Иш, человек, как вступил против сражения с Ситрахрой. Один. Почему? Шимон Раша. Но ему рассказала, приведя в этот пасук, «Зеда псуким из хумаш», что здесь мы как-то можем увидеть, что он действительно Раша. Именно этих псуким. Но прежде чем смотреть в эти псуким, такое небольшое отступление. В хумаш описана война, когда, сколько там, 5-4 царя, 4 царя пошли войной на 5, и они взяли в плен Лота именно. А потом Авраам пошел его освобождать. Вот это известный эпизод. Зоэр комментирует так. Они на самом деле хотели получить к себе Авраама. Но до него не добраться, он большой праведник. Слишком много света. Ситрахна не имеет к нему доступа. Тогда они решили так. Мы подступимся к Лоту, возьмем его в плен, на духовном уровне читай, возьмем его на свою территорию, в свою вотчину туда, Авраам пойдет за ним туда спасать, он уже будет на нашей территории, вот там-то мы его и слопаем. Это был их план Ситрахна в этот момент. Ну, в гематрии мы видим, в общем, что да, здесь стоит эта идея. Гематрия слова Лот, имени Лот, 45. Это гематрия слова Адам. Авраам, он заступил место Адама. Адам был в центре творения. Его оттуда выкинули. И вот Авраам туда пошел, в этот центр. Он как Адам. И Лот тоже как Адам. Гематрия. Но Адама есть... Лицо и есть тыльная часть. Авраам – это лицо Адама. А Лот – это тоже 45 Адам, но с тыльной стороны. То, которое смотрит в сторону Ситрахры. Это вот место Лота. Смотреть в сторону зла. И вот в этом эпизоде мы это и видим. В чем, собственно, его зло здесь проявилось? Он поднял глаза к небу, поднял глаза. И что он увидел? А он увидел прекрасную долину перед собой. Роскошное место для жизни. Если никакого зла нет. Человек посмотрит, ну, чтобы сегодня покушать. А вот такой вот кусок мяса есть, или такое мороженое. В этом нет никакого эхра абсолютно. Лот поднял глаза и увидел эти прекрасные материальные подарочки. Ну, у человека небо было заземлено, это видно. Поднял глаза, и что он там увидел на небе? Материальные блага. Это уровень этого человека. Он имеет гематрию 45, Одам. Адам. Вот в уровне написано. С другой стороны, но это еще не ра, это не зло. В чем здесь зло? Оно здесь указано. Что он сделал? Он отделился в этот момент от Авраама. Он собственным намерением, по велению своего сердца, отошел от тоев, от позитива. Вот это уже проявление ра. Это не просто погоня за желание получить стейк какой-то, кусок мяса. Это уход от хорошего, от тоев. Это уже ра. И что сказано, Хумаш? Он так шел и дошел до Содом. Здесь это свой жизненный путь. Он шел, устанавливал эти палатки свои. Мы снова говорим про жизненный путь. Жизненный путь подсоединяет к той области, которая там наверху. И вот здесь он снова всплывает. Поэтому, когда мы говорим про Лот, именно этот эпизод и приведен, про его жизненный путь. А как же он тут такое хорошее сделал там, с этими гостями? Он там был героем. На самом деле героем. Хумаш отметил это. И всякий бы пошел вот в такое начинание. Ой, вы этих гостей все берите. А он привел себя как достойный человек, как Гибор, Бакатырь. Сейчас отсюда мы видим. что даже если он раша, у него могут быть хорошие поступки. И очень замечательные поступки. Выдающиеся поступки. Хотя он на самом деле, по сути, раша. Знаете, жизнь человека и духовное пространство, оно нелинейно. Ни одного цвета, и не двух цветов, и не трех цветов. Есть многогранность. Здесь мы это видим. По сути, раша. По сути. Может делать очень достойные вещи, которые, по-видимому, пойдут ему в плюс тоже. Но вот тот факт, что он отделился от Авраама, это показывает, что на самом деле вот эта червь, червоточина была внутри. Это свойство его внутреннего мира, глубокое свойство. Поэтому в силу этого он и дошел до Содома. Не на пустом месте он дошел. Кумаш прямо сказал, отделился от Авраама, это начало, которое внутри было у него, и в результате, а вот в Содом пришел. Плен Ситри Ахри. Его и взяли туда в плен. Мы видим, действительно, вот это месте Хумаш показывает путь Раша, который сгниет, что он попал, действительно, в то общество и попал в плен там. Вот.
Он спасен, прямо было сказано, если найдется хоть один не Раша, значит, он не Раша. Был выведен.
Так, значит, не было, где там сказано, ни один раша, это вы сейчас сочинили, так? Такого нет. Даже не было сказано, если 10 цадиким найдутся, то пришли вообще, там нет речи. Если 5 цадиким, не будет спасения. Так? Здесь минимальное число. Там. Но это сложная концепция, пришли там не сказано. Теперь, он не был на самом деле раша, вот таким, как мы представляем себе. Он человека. Но здесь говорится про концепцию. Его гнилое начало проявилось в том, что он ушел от Авраама. Это точно зло, характеризующее внутренний мир. И дальше показано, вот, куда это ведет. Здесь как бы идея, схема. Концепция. Так вот, когда упоминается раша, хорошо вспомнил этот эпизод. О чем? Мы имеем первое дело не с самим человеком, имя его, шейм только, то, что он сделал. Это вот и есть жизненный путь, с чего он так это, натворил в этом мире. Его перемещение, собственно, в этом другом пространстве. Как он ушел от Авраама, пришел вот этим ползучим в Содоме. Значит, когда вот это всплывает, надо иметь в виду вот эту кавану и не быть безразличным. Не к человеку, а к его деянию. А то, что мы видим из этого Хумаша, это гемор. Значит, что мы итог подвели? Значит, раньше у нас была идея. Сейчас мы работали на этом занятии, вот с помощью геморы, как подключиться к этому каналу. Мы поняли, что канал создан вот за счет этого посука в Мишне. И вот как подключиться к этому каналу? И для этого два эпизода. Один про Авраама, другой про Лота. Но когда говорим, это вот имеется в виду вот такие, эту кавану и в то, что те идеи, которые сегодня у нас были. Так, теперь, прежде чем переходить к следующей части, некоторые эпизод из моей жизни, который случился, я сейчас оглашу. Случилось примерно 2-3 месяца назад. Вот есть шкаф здесь стоит, книжный, и там есть вот внизу эти... Я никогда не смотрел. Жена там что-то хранила, не для меня. А тут я вот пару месяцев назад, 2-3, посмотрел там фотографии старых лет. Я там обнаружил конверт. И на конверте написано ее рукой «Стихи Иты». Я смотрю на конверт, там тетрадочка, сейчас я покажу. Вот эта тетрадочка. И тут сборник ее стихов, которые она составила в Америке, когда мы были. Я понятия не имел, что она пишет стихи вот эти. Это никто не знал. Но она, по ведомым ей причинам, сокрыла это, понимая, что после я в конце концов доберусь до этого. Вот так оно и случилось. Но я стал читать. И когда я ночью проснулся уже после этого, я понял, что я должен издать книгу с ее стихами. И вот на прошлой неделе таки она и уже была издана. Вот эта книжечка называется «Тень души». Ну, я имел один занятие про Виточку, про жену. И вот, ну, те, кто слушали занятия, они, я говорил, что человек в двух измерениях одновременно живет. Вот эти книги, это кристально ясно. Она жила действительно в двух измерениях. Тень души, тень ее души. Это уникальность этой книги. Я не знаю, обычно поэтессы, поэты, у них нет двух измерений. Там Пушкин или Ахматова, у них нет двух измерений. У них вот это телесное измерение животной души. Пусть великолепное, прекрасное, но это не два измерения. В этом смысле уникальная книга. Уникальный сборник. Дальше второй момент здесь есть. Поскольку мы имеем дело здесь с уникальной душой, и она, ну, на мой взгляд, написана очень хорошо, это, эти стихи. Но здесь есть такая вещь, что подключиться к ним на самом деле практически вышла на 100% подключиться к моим занятиям. Трудно. На 100%. Так и здесь. Обманчиво может создаться впечатление, что да, вы владели читателем. Но здесь есть ее образы такие, что до меня не с первого раза доходили. В конце концов, я добирался, но не с первого, не с пятого. Такие места тоже есть. Но это и плюс. Как я на одном из занятий про нее говорил, два сапога пара. А сапожник, он там, наверху, он создал пару двух сапогов. Хорошо, это вот про эту книгу. Значит, желающие приобрести могут это прямо вот в этой квартире, больше ее нигде и нет.
Я Эль просил.
Я передам, вот уже есть некоторые, которые хотят получить. Я говорю это про в интернет, в смысле на мой сайт, кто служит по сайту. Там, по-моему, есть на моей странице мой телефон, на всякий случай я снова скажу. И контакт со мной даст доступ к этой книге, будь то она в Америке человек живет, или в Европе, или там в другом городе в Израиле, в России, в Москве, или там в других городах. Есть способ добраться туда. Телефон такой в Израиле. 02-582-3398. Учите разницу во времени, 7 часов. То есть Америке звонит, чтобы не поднимать меня в середине ночи. Но желающие могут это вот приобрести. Значит, все, это занятие закончено. Сейчас мы перейдем к следующему.